Глава 31. Утро понедельника, 19 декабря. 7 часов. Будильник грубо вырвал их из сна, а заснули они после ужина в ресторане гостиницы с весьма умеренной выпивкой и любви очень поздно. Шарко побрился и надел джинсы со свитером. Люси, посмотревшись в зеркало, улыбнулась и погладила свой плоский живот. Тест на беременность у нее в сумке. «Еще 10 дней, столько написано в аннотации, надо подождать перед использованием. И к концу года ей подтвердят, что это сработало». Потом они позавтракали. Люси весьма основательно, Франк не слишком, и поехали в жандармерию Шамбери давать показания. А когда дождались, наконец, возможности уединиться с Пьером Шантелу в его кабинете, рассказали ему обо всех своих недавних открытиях. О тетрадке, о предположениях Юсьера насчет преднамеренного убийства монахов, о том, что в деле, возможно, замешан аббат Франсуа. Они не забыли сказать, что уезжают, и что больше их сюда, в Шамбери, калачом не заманишь. После этого заявления, прозвучавшего в самом конце их рассказа, жандарм, который пока слушал остальное, прошел, кажется, через все стадии нервозности и раздражения, успокоился и действовал дальше вполне профессионально. Ему явно полегчало, когда он узнал, что эта парочка покидает горы. «Очень хорошо. Я подниму дело о пожаре 1986 года. Вернусь к нему, и мы разберемся в первую очередь с этим самым Франсуа Дассанвилем. Будьте уверены, с теми данными, которые я только что получил от вас, мы с него не слезем. А вам, лейтенант Эннебель, я скажу вот что». Он посмотрел в глаза Люси. «Подчиненные доложили мне, что вы тогда вернулись в подвал дома Филиппа Аганла. Так вот, не скрою, я был готов проинформировать об этом ваше начальство и потребовать дисциплинарных мер». «Все хорошо, что хорошо кончается», — ответила Люси с ноткой высокомерия в голосе. «Для вас может быть. А вот для работы другое дело». Шарко встал и надел куртку. «Очень рассчитываем на то, что вы будете держать нас в курсе своего расследования и, естественно, обещаем то же самое со своей стороны. Тут все достаточно запуталось. Ни вам, ни нам в одиночку не распутать, так что и мы, и вы заинтересованы в сотрудничестве». Шантелу кивнул в знак согласия, пожал Шарко руку, и тот добавил с натянутой улыбкой. «Да, мы бы хотели до отъезда получить высококачественные копии тетради, равно как и фотографии с Эйнштейном. Можете их для нас сделать?» 15:45. Люси дремала, то и дело роняя голову на грудь. Шарко всю дорогу мысленно пережевывал всю ту же жвачку. Дни пойдут предпраздничные и праздничные. А надо восстановить кое-какие документы, например, водительские права и страховку. Надо непременно получить новое служебное оружие. Короче, кучу времени предстоит провести в толчее, в беготне, по кабинетам, в уговорах. Комиссар купил перед отъездом из Шамбери первый попавшийся мобильник, дешевый, паршивенький, с номером, который тут же запомнил, и с суммой на счете, достаточной для того, чтобы поддерживать связь с внешним миром, пока он не уладит все со своим оператором сотовой связи. Несмотря на полный хаос в голове и вокруг, Франк думал, естественно, и о результатах анализа спермы. Письмо из бельгийской лаборатории наверняка уже пришло на его фальшивый адрес, и комиссар чувствовал, что до завтрашнего утра он не дотерпит. Лучше он сейчас завезет Люси домой, а сам съездит на набережную Орфевр, выудит из компьютера этот кривой адрес, зайдет в почтовый ящик и посмотрит. Мелькали таблички с названиями городов. Позади оставались километр за километром. Было невероятно холодно, но снегопад кончился еще 2 дня назад, и это позволило дорожным службам полностью расчистить шоссе. Зато по обе стороны от него пейзаж оставался лунным. Бескрайние белесые равнины, сколько видит глаз. Шарко не помнил другой такой зимы, зимы с таким количеством осадков по всей стране. Даже Ницца, даже Корсика получили свою порцию снежных хлопьев. Они находились примерно в полусотне километров от парижских пригородов, когда Люси проснулась от звонка мобильного телефона. Прежде чем отозваться, потянулась, подумаешь, 2 секунды. Сказала «слушаю». И Шарко после первых же слов ее собеседника увидел, как меняется лицо подруги. Отвечала она односложно, а когда отключилась, закрыла лицо руками, тяжело вздохнула и повернулась к Шарко. «Это Беландже. Он в лесу Комблавиль. Это поблизости от Ри-Оранжи. С ним там жандарм из Мизон Альфора, Патрик Тремор», — подсказал комиссар. «Да, Патрик Тремор». Люси с такой силой сжимал в руке сотовый, что фаланги пальцев побелели. «Мальчик?» — спросил Шарко. «Да, тело только что нашли. Еле вытащили из пруда, вмерзло в лед». Она отвернулась, уставилась пустыми глазами на мелькавшие за окном картинки природы. «Бам-бам-бам!» — бился о холодное стекло ее правый висок. А Шарко хотелось сию же минуту остановить машину, выйти и заорать. Заорать так, чтобы содрогнулся весь этот построенный на несправедливости дерьмовый мир. Выплеснуть все свое бешенство в его адрес. Он на мгновение представил себе, как остается один на один с тем, кто это сделал. Он и этот отброс, этот подонок в одной комнате. Несколько километров они проехали молча. Тишина была ужасающей, и Люси наконец пришла в себя. Взгляд ее стал осмысленным. «Комблавиль. Нам по дороге. Давай туда заедем». «Я заеду без тебя, Люси. Это ребенок. Нельзя тебе нарушать обещания и ломиться в двери, которые только-только и с трудом начали закрываться. Ты можешь не заниматься этим делом, но мне никто не помешает идти до конца. Я хочу поймать сукина сына, который мог такое сотворить». 17:32. Ужас какой мороз. Градусов небось 8 или даже 9. Галогеновые лампы фонарей вбирали в себя тьму и бросали на землю желтоватые, почти белые круги света. Впереди застывшие силуэты людей в куртках с люминесцентными полосками, позволявшими заметить их издали. Треск ледяной корки на снегу под ногами, похожий на кашель. Люси и Шарко вместе подошли к шефу, который разговаривал на берегу пруда с жандармами. «Ага, вот и Патрик Тремор». Беландже, одетый в лыжный костюм, увидев своих, оторвался от маленькой группы, двинулся навстречу. На голове у него темно-синяя шапочка, глаза покраснели, лицо вытянулось, будто к щекам подвесили гирьки. Может, от холода, а может, еще от чего. Откуда бы Шарко знать? Казалось, Никола всего-то за пару дней стал на 5 лет старше. «Кошмар какой-то», — сказал Беландже. «Это же мальчик, ребенок». В нем не было прежней самоуверенности, спокойной силы, делавшей его начальником, к которому прислушиваются. Он поглядел на Люси, потом снова на Шарко, переминаясь с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть окончательно. «Ты-то как?» «Да ничего. Эти морозы начинают действовать мне на нервы. Можно подумать, что мы в Гренландии». Люси сделала шаг в сторону, не сводя глаз с группы людей у толстого ствола. «Он там?» Беландже долю секунды поколебался, надо ли отвечать. Спросил взглядом комиссара. Тот медленно опустил ресницы. «Значит, считает, что надо». «Там, в чехле. Жандармы через 10 минут уезжают, отвезут тело в институт судебной медицины. Сами этим займутся, так что нам хоть аутопсию не придется брать на себя». Люси вздрогнула, подняла воротник куртки до носа, скрестила руки на груди и тихонько двинулась вперед. Ветки деревьев трещали от мороза. Люси озиралась. Ей чудилось, что вокруг мечутся призраки, что призраки перебегают от дерева к дереву. Но это были всего лишь вытянутые в длину тени жандармов. Силясь избавиться от призраков, она сжимала кулаки, но с каждым шагом в ее голове все отчетливее звучали голоса девочек. Хмурые мужчины расступились, пропустили ее к носилкам. Там лежал небольшой черный мешок. Молния на мешке очень ярко блестела в лучах фонарей. Неизвестно, Клара это или ее сестра-близняшка. Тело почти сожгли, только ноги остались нетронутыми. Босые ножки. Должно быть, пламя до них не добралось. Может быть, они были под камнем или чем-то вроде... Люси перевела взгляд на жандарма рядом. «Что вы сказали?»
«Ничего, мадам. Я ничего не сказал».
Люси втянула голову в плечи. Опустилась на колени, в снег. Хотела расстегнуть молнию, но почувствовала, что ее берут за руку. Это был Шарко. «Не надо, Люси. Пойдем». Она попробовала сопротивляться, но в конце концов сдалась и позволила комиссару отвезти ее на берег пруда, к Беланже, который сразу же стал рассказывать. В середине дня местные подростки пришли на пруд покататься. Верхний слой воды заледенел, его припорошило снегом, потому сразу и не заметили. Но в конце концов один из ребят обнаружил тело прямо подо льдом, лицом к небу. Никола говорил так, будто ему не хватает воздуха, будто холод проникает ему в легкие. Через час сюда приехали коллеги из Ри-Оранжи. Поскольку им было известно о сигнале «тревога», «киднеппинг», они сразу же подумали, что это тот самый похищенный из больницы мальчик, и позвонили Тримору. Он вздохнул. Да, оказался тот самый. «Но как?» Она не договорила. Образы, всплывшие в ее памяти, были чересчур живые, чересчур сильно на нее действовали. Люси смотрела на свои утонувшие в снегу ботинки. Жюльетту тоже нашли в лесу, таком же, как здесь. Все, что в ней осталось человеческого, были две белые, как мука, ножки. Шарко прижал подругу к себе, погладил ее по спине и сделал Беланже знак, чтобы тот продолжил. Первый осмотр дает основание думать, что ребенок перед тем, как его бросили в воду, был задушен. На шее характерная борозда. Вы видели, дорога тут неподалеку. Убийца не стремился спрятать тело так, чтобы его подольше не нашли. Нет. Главное для него было поскорее отделаться, сказал Шарко. Он тоже знал о сигнале. Тревога, киднеппинг. И боялся, что его поймают. Беланже взглянул на следы. Все вокруг было затоптано. «Чертова уйма народу тут побывала, особенно вчера. Гуляли, выходные ведь. Так что на следы надеяться нечего. А после пребывания в воде можно проститься и с ДНК, и с прочими уликами». Что сказал их судебник насчет времени смерти? Труп был погружен в воду, заледенел, трудно было что-то сказать. Пока судмедэксперт предполагает, что смерть наступила как минимум 48 часов назад. Тем более, что два дня назад было не так холодно, как сейчас, и пруд, скорее всего, еще не замерз. Шарко что-то быстро про себя подсчитывал, а Люси, не шевелясь, смотрела на потрескавшийся лед. Убийца, похитив мальчика, приехал из больницы прямо к пруду. Ребенок сам по себе, наверное, ничего для него не значил. Беланже согласился, отвел Шарко в сторонку и прошептал. «Люси скверно выглядит, Франк. Думаю, ей лучше бы уехать отсюда, а?» «Лучше, но попробуй ее убеди. Она зациклилась на этом деле, за уши теперь не оттянешь». Беланже вздохнул, помолчал. «Да, еще о ребенке. У него на груди не хватает кусочка кожи. Убийца вырезал ту татуировку, о которой ты рассказывал. Возможно, имел глупость подумать, что мы ее не заметили». Комиссар с нежностью посмотрел на подругу, которая стояла одна, дрожала, но с места не двигалась. Потом Шарко снова повернулся к шефу и заметил, что тот тоже смотрит на Люси. Они отошли еще чуть подальше, чтобы она точно их не услышала.
«А что с анализами крови?»
«Пока ничего. Было бы странно, если бы мы хоть что-нибудь узнали завтра. Но в среду утром, думаю, нам скажут о том, чем болел мальчик, больше, чем известно сейчас». Он горестно вздохнул. «Мы во что бы то ни стало должны найти это чудовище, Франк».
На этот раз Шарко остался спокоен. «Знаешь, только что по пути сюда Люси, сама того не осознавая, сказала интересную вещь. Она сказала: «Комблавиль нам по дороге, давай туда заедем». Мальчик был похищен в Критее, а нашли его на 20 километров южнее, поблизости от шоссе А6, которым мы возвращались в Париж.
«Иными словами, ты считаешь, что убийца ехал на юг?»
Шарко подумал о человеке в толстой куртке цвета хаки, о синем мигане, обогнавшем их на горной дороге, об этой приспособленной под человеческое жилье овчарне на краю света, о распятиях и святой воде. У него не выходило из головы, его преследовало одно имя — аббат Франсуа де Санвиль. Удалось ли Шантылу выяснить, на какой тот ездил машине? Пойдет ли Шантылу дальше, как обещал?
Это-то совершенно очевидно. Возможно, жандармы Шамбери в самое ближайшее время все прояснят. Нам надо быть в постоянном и очень тесном контакте с Шантылу. Надеюсь, ты станешь непрерывно дергать его по телефону и не позволишь уклониться.
Руководитель группы кивнул. Служащие морга унесли наконец-то мешок с телом мальчика. Крепкие парни в шапках и толстых нейлоновых перчатках, экие непроницаемые у них лица. Синий маячок на крыше их машины, вращаясь, бросал свет на деревья, и вид у леса от этого становился апокалиптический.
«Нам надо разобраться со старой фотографией, той, где ученые. Что она означает? Зачем была вложена в тетрадь?» — продолжал Шарко. «А главное, кто там третий? Зачем бы могли встретиться Эйнштейн и Мария Кюри? Что собой представляла принесенная в аббатство человеком с Востока таинственная рукопись? Кому она могла принадлежать? Подлинная ли она была? К какому точно времени относилась? Короче, нам нужны первоклассные специалисты. Сейчас поеду в контору и отвезу то, что у меня есть.
Я могу и сам это сделать. Вот закончу здесь и...»
«Да нет, не стоит. Мне все равно надо заглянуть в компьютер, уточнить некоторые важные детали. Можешь проводить Люси домой? Только убедись, что с ней все в порядке и что она хорошенько заперлась, ладно?»
Беланже вроде бы удивился, потом, немного смутившись, кивнул.
«Если хочешь, спасибо».
«Думаю, Паскаль еще на работе. Пусть тогда расскажет тебе, до чего додумался. Ему удалось выяснить насчет этой заметки в «Фигаро» кое-что весьма интересное. И мне кажется все более и более вероятным, что завязка этого дела в Нью-Мексико. Я уже предупредил ребят в отделе, который занимается командировками, что нам надо будет слетать туда. Чем скорее, тем лучше.
Думаю, прямо завтра.
Копая в этом направлении, мы сможем продвигаться вперед гораздо быстрее, что существенно. Потому как о нашем деле уже заговорили. А теперь еще и мальчик.
«Завтра, ты сказал?»
«Да, завтра. Ты же привык к поездкам и умеешь вытащить главное. Ну так как? По душе тебе моя идея?»
«Да я же ничего не знаю. Что там в этом Нью-Мексико можно обнаружить такого уж важного?»
Паскаль объяснит. «Но овчинка точно стоит выделки».
Шарко подошел к Люси и сказал ей, что едет на набережную Орфевр. Она не посмотрела на него, ничего не ответила. Она словно отсутствовала и не сводила глаз с черного мешка, который укладывали в машину. Когда комиссар прижал ее к себе, он услышал, как об землю ударились два тяжелых предмета. Опустил глаза и увидел, что спутница его жизни выронила из рук башмаки. Люси стояла на снегу в носках.